Уважаемые братья и сестры, в эфире «Беседы о вечном». В нашей студии руководитель отдела по утверждению трезвости и профилактики зависимости Екатеринбургской епархии протоиерей Игорь Бочинин. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог благословит. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Батюшка, завтра уже начинаются курсы по преодолению зависимостей. Они на протяжении своего существования неизбежно трансформируются, потому что я знаю людей, которые много раз посещали ваши курсы, по тем или иным причинам они приходили еще и еще раз, и все время они говорили, что открывали для себя что-то новое. Это потому, что вы как-то изменяете методику общения со страждущими, их родственниками, или это потому, что человек не может себя вот полностью вместить с первого раза, поэтому он еще и еще раз приходит?
Ну, я думаю, что и то, и другое. Я стараюсь сам, как говорится, на месте не стоять и тоже проявляю заботу о своем личном развитии. И, безусловно, человек, когда приходит на занятия, не все, что называется, усваивается с первого раза. Необходимо, чтобы прошел какой-то период времени, чтобы человек что-то переосмыслил, чтобы он посмотрел на это уже через призму прожитого. А для этого, безусловно, нужно, чтобы прошло какой-то период времени, и тогда человек иначе смотрит на происходящие события, на ту же самую информацию. Как есть такая поговорка, все большое видится на расстоянии. И для того, чтобы это понять и осмыслить в полной мере, надо, чтобы, может быть, как-то через какой-то период времени человек отдалился от этого прожитого и уже через призму этой информации посмотрел на себя как-то иначе. Я думаю, тот и другой фактор, они имеют место быть.
Батюшка, мы напомним нашим радиослушателям, что курс занятий со страждущими начинается 5 июня, то есть в понедельник, начало занятий в 18 часов. Правильно я говорю, батюшка?
18.30.
18.30. Ну, приходить лучше пораньше, насколько мне известно, как-то люди стараются собраться пораньше. В храме святителя Николая Чудотворца на Куйбышева, 39, в Екатеринбурге. Курсы, естественно, бесплатные, приглашайте всех желающих, и каким-то образом вмещается вот это то количество людей, которые каждый раз, примерно 100 человек обычно приходят, батюшка, на курсы, да?
Ну да, в среднем так где-то и приходят, от 80 до 100, до 120 человек приходят. И это процесс как-то он промыслительный, наверное, мы не можем его регулировать, но тем не менее мы стараемся не отказать ни одному человеку, который приходит, и всех готовы принять, каждому человеку оказать необходимую помощь и поддержку.
Батюшка, а вы не переживаете из-за того, что я посмотрела на Ютубе, на разных каналах, просто пиратские такие копии ваших занятий, ваших курсов, они распространяются, и то есть как бы нет некоего такого авторского права вашего строгого, что это вы разработчик, это вы ведущий. Вы спокойно к этому относитесь?
Я спокойно к этому отношусь. И я уже несколько раз по жизни встречался с такими ситуациями. Один как-то раз я приехал на 3-й километр в педуниверситет. Из машины выхожу, смотрю, мимо меня проходит какой-то молодой человек и так вглядывается, значит, через стекло в мое лицо. Я вышел, спрашиваю, вы что-то хотели спросить? Он говорит, это вы, говорит, Игорь Бочинин? Я говорю, да, я, знаете, говорит, я вот уже 7 лет назад, как посмотрел ваши ролики, фильмы, это мне так помогло, я переосмыслил свою жизнь. И вот, ну, еще, наверное, может быть, в качестве иллюстрации приведу такой пример, что вот мы в прошлом году ездили в паломническую поездку от нашего Иоанна Пратичинского братства и были в Казахстане и Киргизии, были в Бишкеке, и там организовали такую встречу со священством и прихожанами, и пришла раба Божия Татьяна, и уж кто бы мог подумать, что вот они там в Киргизии смотрят наши лекции, и у них там тоже такие же проблемы есть. И она говорит, знаете, батюшка, я вам так благодарна, что вот я тоже посмотрела ваши лекции, и уже 10 лет, значит, я тоже поменяла свой образ жизни. Так что я совершенно не переживаю о том, что эта информация, она будет доступна для других людей. Я даже бы сказал более, чем больше людей ее посмотрят, тем и изменят свою жизнь, наверное, тем больше будет радости в нашем мире в решении тех задач, которые мы перед собой ставим.
Ну, надо сказать, что в Екатеринбурге всегда как-то такое место, где рождаются уникальные методики, и вот ваши курсы тоже, наверное, можно считать уникальной методикой, и приглашают вас везде поделиться своим опытом. Но, наверное, немаловажную роль в этом играет то, что вот вы всегда своим прихожанам и духовным чадам говорите, что надо учиться, надо учиться. То, что вы постоянно как бы напитывались информацией педагогической, теологической, то есть вот именно изучение не только предмета, которым вы занимаетесь, утверждение трезвости, но и много чего еще другого, и педагогики в том числе, вот оно дает такой результат, что эту методику вашу как бы стараются, многие хотят применять во всей стране.
Ну, это действительно так и есть. Последние курсы, которые мы с 5 числа будем проводить, чтобы не было, как вы сказали, каких-то пиратских копий, специально с этой целью приедут из синодального отдела по социальному служению и церковной благотворительности, и они хотели бы записать эти фильмы, сделать из них какой-то уже профессиональный такой вот продукт, который можно было бы представлять и рекомендовать. Мы в прошлом году издали книгу, называется она «Школа трезвости», которая как раз рассказывает о том, как эту работу возможно было бы организовать. Более того, вот уже, наверное, года три мы регулярно, когда у нас проходят занятия, занятия они у нас идут обычно в течение двух недель, и вот те, кто хотели бы этому научиться, мы всех их приглашаем, и со второй недели включительно, если у нас занятия обычно проходят в вечернее время с 18.30 до 21, то начиная со второй недели, это будет 12 июня, мы начинаем еще курс такой вот занятия для тех, кто хотел бы организовать у себя на приходе такую школу, готовы с ними поделиться тем, уже можно уже сказать, методическим опытом, который мы наработали, для того, чтобы эти знания, этот опыт, эта практика, они расширялись, и в других местах люди тоже могли бы оказывать необходимую помощь тем, кто в этом нуждается.
Ну, надо сказать, что состав обычно курсантов не из страждущих в основном состоит, в основном их родственники приходят, и потом, впоследствии общаясь с этими родственниками, видишь, в основном это, конечно, жены, видишь, насколько меняется ситуация в их семье. Они говорят о том, что действительно посещали курсы отца Игоря, потом посещали беседы для родственников, где им объясняют, как нужно обращаться со страждущими, как себя вести. И в семье все начинает меняться. То есть это настолько вот удивительно. И возможно, что как раз увидев вот такие разительные перемены в своей семье, человек захочет и на своем приходе рассказать всем о том, что можно сделать и чему нужно учиться.
Ну, действительно, у нас была такая традиция до революции, что у нас при многих храмах существовали общества трезвости. Если у нас сейчас их там, ну, может быть, чуть больше 300 организаций, которые занимаются этой деятельностью, то на 1911 год таких было 1767, если быть точными, обществ трезвости, которые были распространены по всей Российской империи. И объединяли они около 500 тысяч человек. Это, ну, если сравнить, то больше, чем в любой политической партии, которая в настоящее время существует. И, безусловно, это была определенная такая вот, создавалась среда, которая, я даже сказал, такая микросреда, которая существовала в пространстве нашего Отечества, и она задавала такой, может быть, трезвый вектор его развития. И, конечно, как тогда, так и сейчас, нужно сказать, что когда человек попадает в зависимость, эта ситуация связывается не только с одним человеком, с личностью, это, скорее всего, такая семейная проблема, и даже, может быть, я бы сказал, чтобы не проблематизировать эту ситуацию, не столько проблема, сколько задача, которую члены семьи вместе должны решить. Почему? Потому что, ну, вот в Писании сказано, что Царствие Небесное нудится, и только нужденицы достигают его. Вот, к сожалению, наше современное общество вот не ставит приоритетным эту задачу. Наоборот, у него главный вектор, наверное, заключается в том, чтобы человеку нужно получить удовольствие, нужно как-то расслабиться, отдохнуть. И вот я даже помню, в свое время, в моей юности, в детстве говорили о том, что самый лучший отдых – это разнообразный труд. А сейчас, значит, люди как-то вот они настроены совершенно по-другому. И вот даже тот вот термин, который многие употребляют и говорят, что вот очень хотелось бы расслабиться. Но в нашем христианском понимании расслабленный человек – это больной человек. И вот когда человек добровольно старается расслабиться, то есть приобрести эту такую духовную болезнь себе, то те следствия, которые неизбежно за этим он приобретает, они как раз во многом и являются причиной вот этого вот такого вот зависимого поведения, или, как многие это называют сейчас, такого депрессивного состояния, когда человек приобретает какой-то невроз, даже может от этого человек приобрести. И, конечно, не просто вот эта вот ситуация, она как бы складывается в обществе, и, к сожалению, вот я уже столько этим долго времени занимаюсь, там порядка 30 лет, и я в начале деятельности, когда занимался, я думал, что, ну, когда-то, может быть, настанет время, когда вот этой проблематики в обществе не будет. Но сейчас не то, что разочарование, да, просто пришло более глубокое понимание, и за этот период времени, ну, эта проблема, она не стала меньше, но, напротив, появляются еще и другие формы зависимости, аддиктивного поведения. В настоящее время вот только в международной психиатрической практике их описанных более 400 различных форм, которые существуют. И, ну, как исследователь, занимаясь этой проблематикой, я могу сказать, что сейчас зависимости даже конструируются. Когда человек получает прибыль, и зависимый человек, он же в том числе и является таким финансовым донором, который, значит, кормит людей, которые стоят с той стороны этой зависимости. И как в свое время говорилось, что если на небе зажигаются звезды, то это кому-то нужно в «Маленьком принце», то и если эти зависимости, они распространяются в обществе, то, вероятнее всего, есть чья-то заинтересованность в том, почему так происходит. Хотя, с одной стороны, мы говорим об одном, о нашей религиозной традиции, о таких задачах, которые существуют в государстве, особенно в тех условиях демографического кризиса, в которых мы находимся, и все вроде бы ясно понимают и осознают, но не все получают какие-то конкретные результаты. Хотя вот нужно, наверное, отдать должное, что вот есть в нашем Отечестве те, кто понимает эту проблему. И вот я думаю, что опыт, который сейчас реализуется в Республике Якутия, он заслуживает более пристального внимания, где из 365 населенных пунктов, там уже порядка 140 отказались на своей территории употреблять алкоголь и в этом продавать, реализовывать алкоголь. И я думаю, что в этом отношении еще заслуживает опыта такого пристального изучения Чеченская Республика, где в прошлом году после ДТП, которое было совершено человеком в нетрезвом состоянии, те даже торговцы, которые занимались реализацией алкоголя, они сдали свои лицензии. И сейчас официально, по крайней мере, на территории Чечни никто алкоголем не торгует. И я не думаю, что они стали от этого жить хуже. И кто-то, значит, от этого пострадал. И вот, ну, наверное, это может быть... Такие факты, они должны нас задумываться и смотреть, а почему же вот люди все-таки к этому приходят, для чего они такое решение принимают, как изменилась их жизнь, насколько они что-то потеряли или, напротив, приобрели в результате этого. Вот я думаю, что надо как-то более пристально в эту сторону посмотреть и осознать, почему же так происходит.
Ну, надо сказать, что и в Свердловской области надо отдать должное, еще со времен Эдуарда Росселя программы принимались по, хорошее слово, народосбережению. И благодаря вашим усилиям тоже и вашего отдела взаимодействие с властью достаточно хорошо налажена, и 8 лет уже существует 9-й год попечительства о народной трезвости, общественно-государственное движение. Хотя, наверное, учитывая то, что в Якутии просто, как я понимаю, в селе народ собирается и говорит, все, больше не продаем у нас алкоголь. Решили, сделали. То есть, как бы, очень многое зависит от людей, чтобы не только государство, не только власть придержащая пытались это сделать, но чтобы люди тоже проявляли инициативу.
Ну, безусловно, есть и исторический, и современный опыт, и вот мы должны, наверное, как-то обратить на это внимание, присмотреться, прислушиваться, тем более мы православные христиане. У нас в 2014 году Синод Русской Православной Церкви в июле месяце принял концепцию по утверждению трезвости, и в преамбуле этой концепции говорится о том, что каждый христианин обязан, то есть это не право его выбора, да, а он обязан быть примером трезвого образа жизни. И это вполне понятно, потому что нетрезвый человек, он Царствия Небесного не наследует. То есть это следует из основного, значит, нашего вот такого догматического учения Православной Церкви. И поэтому мы, я думаю, должны на это обратить внимание и как-то более к этому прислушаться. Тем более, что в настоящее время пока еще очень многие люди смотрят на церковь с надеждой и ждут от нее того, что вот перемены, которые так назрели в наше время, что вот они вот как-то вот как бы источником этих перемен, началом, может быть, этих перемен будет выступать церковь, в том числе и вот преображение человеческой личности, оказание помощи. Правда, в настоящее время почему-то нередко считается так, что вот у человека есть проблема, он должен идти в церковь, там ему должны обязательно помочь, а вот пока у него проблем нет, он почему-то в церковь не идет, и он не думает о том, как же вот жить-то так, чтобы проблем не было. У меня, знаете, даже как-то появилось такое определение, что вот для большинства людей вера, которая привела их в церковь, или обстоятельства, они, такие наши прихожане, являются бедовыми. Почему? Потому что вот когда беда случилась, они пошли в церковь. И, ну, к сожалению, это так, но хотелось, чтобы люди, они думали, что церковь, она не только скорая помощь, но и она может задавать совершенно другие тенденции в развитии человеческой личности. И не только, значит, помочь человеку избавиться от какой-то нужды, но и хотелось бы напомнить нашим слушателям, что у каждого христианина есть обязанность стать святым человеком. И вот почему-то стремление к святости, как норме христианской жизни, оно как-то так вот, вот вроде бы этого никто не отрицает, но мало кто этому следует. И вот я думаю, что нетрезвость в нашем обществе в какой-то степени является одной из причин, почему так происходит.
Батюшка, ну вы сказали, что по оценкам экспертов более 400 зависимостей уже существует, и мы тоже не раз уже говорили в нашем эфире о том, что на ваши курсы приходят люди с самыми разными зависимостями. Имеет ли под собой основание то, что, вот, допустим, запойные алкоголики или наркоманы, или их родственники считают, что, ну, допустим, шопинг, зависимость, да, где человек просаживает, он не может, он идет в магазин и просаживает все деньги, он покупает какие-то вещи. Она просто смехотворна по сравнению, допустим, с наркоманией или с свинопитием, ну или там, допустим, даже чревоугодие, и то как бы считается, что, ну, что уж тут такого, тут нет химической какой-то, хотя, может, и есть зависимости. Равноценны ли зависимости между собой, и действительно ли каждый из них, даже с самой, казалось бы, смешной проблемой, нужно бороться до пота и крови? И еще второй вопрос. Вот если человек пришел с какой-то зависимостью по дороге, выявив у себя на ваших курсах еще там сотню, то есть он может надеяться на то, что он вот благодаря вот своим, ну, желанию трудиться над этим, заниматься, он может преодолеть их все? Или вот ему надо будет вот по одной как бы выкорчевывать их долгое-долгое время?
Давайте я начну, может быть, с последнего вопроса. Конечно, вот, к сожалению, в настоящее время та методология оказания помощи людям, она заключается в том, что появилась проблема, дальше, значит, эту проблему, как проблему, ее нужно осознать, Далее начинаются искать какие-то способы и средства решения этой проблемы. Это, как правило, такой экспериментальный период и связан с различными обстоятельствами там, и результатами положительными и отрицательными. Это, как правило, все ведь человеческие судьбы и личности. И когда приобретется и приобретется ли вообще в принципе способ решения этой проблемы, это большой вопрос. Вот мы, скажем, говоря о пьянстве, много уже времени говорим о том, что такая проблема существует, но до сих пор, значит, мы как бы в обществе, в социуме не нашли какого-то эффективного метода решения этой проблемы. Пока мы ее решали, у нас появилась наркомания, пока с наркоманией боролись, у нас появилась игромания, шопингомания, интернет-зависимость, зависимость от социальных сетей и так далее и тому подобное. И, конечно, можно бороться с каждой зависимостью отдельно, но это мне, по крайней мере, напоминает такую борьбу с зависимостью, сюжет из одной русской сказки, когда Иван Царевич, он встретился с змеем Горынычем. И вот Царевич как-то изловчился и Горынычу отсек одну голову. Одну голову-то отсек, а там выросло три. Изловчился Иванушка, отсек три головы, выросло 9. А потом, если те... И получается, что у нас бедный Ванечка будет махать своим мечиком, пока или мечик у него не затупится, или пока, значит, ручка у него не устанет, а эти бестии, они множатся и растут. Конечно, можно так делать, и почему-то вот мы так вот только на эту методологию мы и опираемся. Но можно, наверное, как-то поискать и другие какие-то пути. Здесь опять-таки приходит пример из другой русской сказки, уже не про змея Горыныча, а про Кощея Бессмертного. Помните эту сказку, да, что есть дуб, на дубе сундук, в сундуке селезень, в селезне яйцо, а вот в яйце находится иголочка. И делов-то всего, взять эту иголочку, переломить, и это чудище лишается своей силищи. И вот я думаю, что когда мы боремся с различными зависимостями, мы уподобляемся борьбе Ивана Царевича со змей Горынычем. А вот когда мы стараемся воспитывать людей в трезвости, то мы лишаем эту силищу своего могущества, и тогда это все становится совершенно в другом ракурсе. Я думаю, что вот методологически, с христианской точки зрения, с точки зрения христианской антропологии аскетического опыта, мы знаем, что невозможно человеку победить зло. Но невозможность этого, однако, не означает, что мы не должны с ним бороться. Но здесь вот очень важно, какой инструмент, какое оружие борьбы мы выбираем. И для нас победа над злом осуществляется тогда, когда мы утверждаем добро. И вот этого утверждения добра, мы о нем забываем. Мы даже, когда боремся со злом, мы боремся методами зла, и тем самым это зло умножаем. Но вот я считаю, что в нашей христианской антропологии, в нашем аскетическом опыте есть совершенно другие примеры. Более того, этот пример реализованный в истории нашего Отечества, когда вот мы уже вспоминали дореволюционное время, когда было очень много приходских обществ трезвости, тогда в первую очередь говорили о том, что нужно воспитывать народ в трезвости. Недавно мы рассказывали тоже такой замечательный пример. Вот сейчас у нас многие стены и заборы, они разрисованы различными рисунками. Но в одной из стран, по-моему, какой-то из штатов, Соединенных Штатов Америки, я точно не могу сказать, они пошли несколько по другому принципу. Только увидели, зарисовали, еще раз увидели, еще раз зарисовали. И действительно, прошел какой-то период времени, и те дети, которые подрастали поколение за поколением, они уже не видели таких примеров в своем окружении, и у них не было позыва вот взять где-то там на заборе что-то нарисовать. Почему? Потому что их научили совершенно другому. Знаете, есть вот замечательный опыт еще в Исландии, который был реализован. И в 90-х годах эта страна, она небольшая достаточно, но тем не менее в Европейском Союзе она была в передовых по подростковому алкоголизму и по курению подростками табака. Сейчас, значит, у них курит не более 3% подростков и выпивает не более 5%. Как они этого достигли? Ну, они, во-первых, тоже осознали эту проблему и дальше пошли простым таким прагматическим путем. Они понимают, что вот когда человек попадает в зависимость, там внутри человека что-то происходит. То есть происходят какие-то определенные биохимические процессы. И вот то, что человек испытывает, скажем, от употребления наркотика, они решили эти внутренние ощущения заменить позитивными переживаниями. Выделили на это деньги, сознательно организовали для подростков в школе определенные мастер-классы по танцу, по различным видам спорта. И человек в течение 3-5 лет мог свободно, бесплатно ходить и заниматься на эти мероприятия. Он получал те же самые внутренние ощущения, но не попадал ни в какую зависимость.
Зато результаты этого мы все увидели в 2016 году на чемпионате мира по футболу, когда мы все попали в зависимость от того, что любовались на сборную Исландии, на ее игру, и поражались тому, как таких невероятных успехов исландцы достигли за столь короткое время. Ну, теперь мы знаем, как.
Я думаю, что вот подобного рода примеры, они заслуживают внимания, и тем паче, что я хотел бы, может быть, вот поделиться еще тем, что мы в феврале этого года проводили такой научно-практический семинар по нехимическим зависимостям. Мы приглашали из Казани, к нам приезжал Анатолий Михайлович Карпов, он доктор медицинских наук, врач, психиатр, нарколог, заведующий кафедры, и он, по крайней мере, в своих исследованиях показал, что природа зависимости на уровне биохимии, она у всех одинаковая. И неважно, что ты там употребляешь героин, или ты находишься во власти, к сожалению, вот, или, ну, к удивлению для меня, было таким тоже откровением, что человек, облеченный властью, он тоже попадает в зависимости. И уровень внутренних переживаний, процессов, которые происходят у него в организме, он связан с употреблением наркотических веществ. И вот, ну, если ты понимаешь, что природа одна и та же, то, вероятнее всего, и должен быть какой-то один инструмент. Если негативный результат достигается одним способом, то и позитивный должен достигаться каким-то одним способом, что эта проблема, вот, ну, она с логической точки зрения настолько очевидна, что надо вот как-то, ну, хотя бы над этим задумываться. Еще раз говорю, что у нас есть такой вот конкретный пример, наш исторический опыт, когда мы сумели отрезвить наше с вами отечество, и один из, по-моему, из Великобритании, не вспомню его имя, он этот период в жизни нашего отечества назвал одним из величайших актов вот такого вот национального патриотизма. Конечно, вот мы сейчас через столетия от этих событий, оглядываясь назад, делаем очень важные для себя уроки, и я надеюсь, что и в этом отношении вот воспитание свободного, трезвого человека мы должны, наверное, сделать для себя соответствующие выводы, обратиться к тому историческому опыту и понять, что мы, собственно говоря, православные христиане, мы являемся хранителем этой ценности, этой добродетели, и я, пользуясь случаем, хотел бы предложить нашим слушателям посмотреть замечательный фильм, который сняли в этом году, есть такая вот у нас общественная организация «Общее дело», они сняли фильм «Утерянная добродетель». И вот о традициях трезвости, именно как нравственной ценности христианской добродетели, очень глубоко и подробно рассказывает этот фильм. Правда, у него нет задачи просветительской, и авторы фильма, они его замышляли как дискуссионный, я думаю, что они эту задачу решили, пробудив такую вот дискуссию, но и очень много интересной поучительной информации в этом фильме тоже есть. То есть я считаю, что вот природа зависимости, она очень схожа и на уровне биохимии, она одинакова для любой зависимости, и поэтому, когда мы говорим о трезвости, о необходимости сохранять трезвость в первую очередь не как физиологическую характеристику человеческой личности, а как нравственную ценность, норму жизни, и вот, по крайней мере, так мы говорим на занятиях, и когда люди, они понимают это, практики жизни своей это используют, то вот они достигают тех положительных результатов. Попросту можно сказать, нужно не бросать пить, а нужно учиться жить трезво. Вот этому на занятиях мы и учим.
Батюшка, завершая наш разговор, скажите, пожалуйста, сколько занятий вы уже провели, сколько человек через них прошли, и, может быть, вы кого-то вот помните, какие-то, я понимаю, что это сотни-сотни, наверное, тысячи человек, какие-то судьбы особо такие выдающиеся.
Ну, мы уже, если мне не изменяет память, провели более 260 групп. Через занятия прошло не менее 3000 человек. И, ну, конечно, очень много примеров и людей, которые получили, есть те, которые не получили, которые приходят, тем не менее, все равно на наши занятия. И, по крайней мере, даже те люди, которые не получили результата, вот меня это, наверное, особенно радует, то, что они говорят, вот знаете, вот я больше никуда не пойду, вот я вот осознаю, я пойду к отцу Игорю, и я знаю, что я там решу проблему. В народе мужики говорят, что вот пока сам не захочешь, никто тебе не поможет. Но даже когда человек и захочет, очень важно, что он будет делать. И вот здесь вот очень важно, я считаю, и в этом, ну, вот отличие, может быть, наших занятий от других каких-то форм помощи людям в избавлении от зависимости, что нужно не бороться со злом, а утверждаться в добре. Не с пьянством бороться, а учиться жить трезво. Вот это вот полностью соответствует нашей христианской традиции, и этому, собственно говоря, на занятиях мы людей и учим.
Спаси Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Бог благословит, и надеюсь, что наша информация, по крайней мере, наша передача, она кого-то заставит задумываться, а те, кто примут решение изменить свою жизнь, приходите к нам на занятия с 5 числа в храм святителя Николая в городе Екатеринбурге, Куйбышева, 39. Мы рады оказать вам необходимую помощь, поделиться своим примером и научить вас жить трезво.
А справочную информацию по занятиям и другим мероприятием отдела по утверждению трезвости вы можете получить по телефону 251-42-37 в рабочее время. В рубрике «Беседы о вечном» мы беседовали с руководителем отдела по утверждению трезвости Екатеринбургской епархии протоиереем Игорем Бочининым.